говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Химкинский лес и судьба журналиста. Готова ли Сербия выдать генерала Младича? Что привело или кто привел к войне в Грузии? Дискуссия в ходе Пражской конференции по Южному Кавказу. И наука. Почему спортивные успехи улучшают психологическое состояние общества? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, боровшийся против вырубки химкинского леса, в тяжелейшем состоянии находится в НИИ Склифосовского. Как мы уже сообщали в наших информационных программах, на Бекетова напали в минувшую среду. У журналиста, более суток пролежавшего на улице, ампутирована нога. Медики ставят вопрос об ампутации пальцев рук, а также Михаилу предстоит серьезная операция на головном мозге. Химкинские чиновники отрицают свою причастность к нападению на журналиста, а местные милиционеры выдвигают бытовую версию происшедшего. В деле о нападении на журналиста разбиралась Любовь Чижова.
На Михаила Бекетова напали неделю назад во дворе его дома в поселке Старбеево Химкинского района. Главный редактор «Химкинской правды» сутки пролежал на холодной земле без сознания. Еще когда журналист находился в центральной клинической больнице «Химок», туда звонили и угрожали его добить. Сторонники Михаила не сомневаются, что нападение на него совершили те, кого слишком уж раздражали его статьи. Он протестовал против вырубки химкинского леса, критиковал перенос воинских захоронений возле Ленинградского шоссе, а в последнем номере «Химкинской правды» написал о крупном кредите, который якобы получила администрация «Химок», причем в тендере участвовал только один банк. Именно после этого материала Бекетову позвонили и предупредили, что его ждут неприятности. Об этом он рассказал своим знакомым. О газете «Химкинская правда», его редакторе и борьбе жителей «Химок» против вырубки леса рассказывает активистка движения «Защитим Химкинский лес» Евгения Чирикова.
Газета «Химкинская правда» — это была такая очень народная настоящая газета, которую делал не только Михаил Бекетов, но ему в этом помогали и жители «Химок». В чем заключалась их помощь? Ну, во-первых, тексты, которые там появлялись. Это были тексты самого Михаила, он как журналист работал для своей газеты. Но он был там вообще всем. И редактировал, и договаривался о ее печати, и организовывал ее распространение от и до. Но эти тексты писал не только он, писали и жители «Химок». И распространяли эту газету бесплатно, жители «Химок». И когда у Михаила были какие-то сложности, то даже жители собирали ему деньги и помогали с созданием газеты. Это был очень скромный листок информационный, но очень важный для химчан. Почему? Потому что это был наш рупор, с помощью которого мы могли жителей предупреждать о, во-первых, многих важных событиях, которые в Химках происходят. Ну, например, общественные слушания по вырубке очередных зеленых насаждений, например, по вырубке Дубравы, часть Химкинского лесопарка. Там же он рассказывал о всевозможных преступлениях, которые сейчас творятся, правдиво. Ну, в том числе вот эту вот ужасную историю про то, что Химкинский лес, да, 1000 гектар, собираются перевести просто в деньги и сделать из этого леса инфраструктуру и дорогу. Об этом первый сообщил Михаил в своей газете.
Ну и какова была реакция властей вот на эти сообщения?
Официальная была никакая. То есть официально власти делали вид, что этой газеты просто нету. И официально они даже на наши письма реагировали отписками, хотя уж наши власти должны были как-то по-другому, наверное, на письма жителей реагировать. Но, вы знаете, по времени совпадало, что после вот выхода статей жестких с критикой в адрес главы нашего района, Стрельченко Владимира Владимировича, у Бекетова, который ничем больше не занимался, у него не было бизнеса, например, была взорвана машина.
Администрация «Химок» всячески отрицает тот факт, что как-то они реагировали вот на то, что «Химкинская правда» критиковала вырубку химкинского леса, потому что якобы территория этого леса не относится к самим «Химкам», и поэтому им, собственно говоря, все равно, и это не их проблема.
На самом деле они не говорят почему-то о том, что было распоряжение химкинского мэра номер 367-Р, от 05.04.2005 года о предварительном размещении трассы автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург по территории Химки, в котором наш мэр единолично принимает решение за месяц до общественных слушаний о прокладке трассы по Химкинскому лесу. Почему он в 2005 году распоряжается федеральными лесными землями, нам непонятно. Но надо бы, знаете, до конца последовательными иметь как бы определенную силу воли нашему мэру и объяснить, или пусть он тогда свое распоряжение отменит, или он пусть тогда не врет, что он не распоряжается чужими землями. Потому что на сегодняшний день строительство идет в Химкинском лесу. А понимаете, в чем дело? Дело в том, что границы Химкинского леса, к сожалению, наши природоохранные органы, которые должны за этим следить, они их не отслеживают. У нас есть письмо от Министерства природных ресурсов, которое пишет, что, вы знаете, мы просто не знаем границ Химкинского леса.
Химкинские власти отрицают свою причастность к нападению на Михаила Бекетова. Как заявил замглавы Химок Алексей Хомутов, пострадавшего громко называть журналистом, а издание газеты, потому что оно нигде не зарегистрировано. По словам чиновника, городские власти никогда не судились с Химкинской правдой. Однако журналисты российских изданий напоминают, что это не так. После поджога машины Бекетова он прямо написал в газете, что к этому может быть причастен глава администрации Химок Владимир Стрельченко, и мэр подал на журналиста в суд. Глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин взял дело об избиении Бекетова под свой контроль. Он же помог перевести искалеченного журналиста в НИИ Склифосовского. Но вот в том, что правоохранительные органы проведут объективное расследование, Митрохин сомневается.
Я знаю Михаила Бекетова как абсолютно честного человека с очень жесткой гражданской позицией. Человека абсолютно бесстрашного, неоднократно уже подвергался угрозам и преступным действиям с целью изменить его позицию. Я считаю, что главная причина этого преступления – его профессиональная деятельность. В настоящее время, к сожалению, следователи ОВД Химок эту версию не рассматривают. Не рассматривают бытовую версию, а также крайне экзотическую версию о том, что якобы кто-то хочет таким образом свести счеты с главой администрации Стрельченко. Требования жителей и активистов движения за Химкинский лес, чтобы была рассмотрена как версия его профессиональной деятельности, его критика в адрес главы администрации того же самого Стрельченко, его критика проекта строительства платной магистрали Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес и фактически уничтожение Химкинского леса, не встречает никакого понимания со стороны следствия. В этой ситуации я подпишу обращение к министру внутренних дел Нургалиеву с тем, чтобы он взял в свое производство это дело и чтобы от него были отстранены следователи ОВД Химки, потому что они вполне могут находиться под давлением администрации Химок.
Правда ли, что были звонки вот в Химкинскую больницу, какие-то люди угрожали добить там Бекетова?
Да, действительно, эта информация идет от московских врачей, которым ее сообщили врачи в Химках. Они сказали, что вот такие поступают угрозы. И даже московская бригада какое-то время колебалась, ввести ли его в условиях этих угроз или нет, потому что опасались, что нападут на реанимационную машину. Но я не исключаю, что это был фактор психологического такого давления, тем, чтобы напугать в первую очередь именно врачей и тем самым как-то слабить их возможности по спасению Михаила Бекетова.
Ну а какова вероятность того, что дело все-таки будет замято?
К сожалению, вероятность очень высокая. Мы знаем, что правоохранительные органы сегодня, к сожалению, далеко не объективны, особенно в таких делах, где фигурируют политики, общественные деятели, журналисты. Правоохранительные органы здесь всегда защищают какие-то плановые властные интересы, как правило.
Сразу после того, как стало известно о жестоком избиении Михаила Бекетова, все СМИ написали о том, что его издание чаще других рассказывало о проблеме вырубки Химкинского леса. Местные чиновники поспешили от нее откреститься. Замминистра по делам печати и информации Московской области Николай Синицын заявил, что эта проблема вне компетенции городского округа Химки. Решение о строительстве автомагистрали Москва-Санкт-Петербург принято федеральными чиновниками, и местной администрации ни к чему угрожать журналисту и организовывать нападение, говорит замглавы Росприроднадзора Олег Митваль.
Лукавят, зачем же они тогда в прокуратуру на него подали, чтобы якобы он оклеветал главу местной администрации. А здесь же речь идет о том, что под предлогом большой идеи платной автодороги, ну все понимают, что она нужна. При этом никто не говорит, что есть два альтернативных варианта, не затрагивающих лес. кому-то просто интересно под это дело еще и получить огромное количество земли для коммерческой застройки. Вот за что там идет битва. И вот это вот все строительство, оно уже подходит к этому лесу. И то, что уже 2 года люди протестуют, у кого-то из, я не знаю, назовем их общим словом бандиты, у них у кого-то сдали нервы. Я знаю эту версию о том, что 2 бомжа перелезли через забор с импортными бейсбольными битами, хотели ограбить Михаила, потом забили его практически до смерти, укрыли какой-то тряпкой и забыли ограбить. Это я слышал эту версию, ну и, конечно, это все смешно, и пока руководство МВД все-таки его кулаком по столу не ударит, у нас эта версия будет главенствующей. В данной ситуации речь идет о том, что журналист выступал за соблюдение конституционных прав, а именно 42-й статьи Конституции России, право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. И он лишь пытался обеспечить здоровье своим детям. Знаете, к сожалению, у нас некоторые руководители на местах как-то уже считают, что Россия разделилась на удельные княжества, им это княжество дали вотчину какую-то. Я считаю, абсолютно не так. Я считаю, у нас есть законы, конституция. И когда такие происходят преступления, я считаю, это просто вызов государству. Кстати, там проблема даже в том, что вот так все это нагло происходит. И не забывайте, что угрожали не только ему. Я знаю, что другим участникам этого движения защиты Химкинского леса неоднократно тоже раздавались угрозы. Сжигали дверь в квартире. Ну, то есть там происходит полное безобразие, и это уже длится более года. Я обращался год назад в Генеральную прокуратуру, никто не отреагировал, оно было спущено в Московскую область, и там было похоронено.
В конце ноября в Химках и в Москве пройдут акции в поддержку Михаила Бекетова. А пока его соратники напоминают, что Михаилу, который сейчас находится в очень тяжелом состоянии, нужна кровь первой группы.
О судьбе журналиста Михаила Бекетова рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник главный прокурор Международного трибунала в Гааге Серж Брамерц окончил 2-дневный визит в Белград. Руководство Сербии и представители правоохранительных органов ознакомили его с тем, что страна предпринимает, чтобы успешно завершить сотрудничество с Гаагским трибуналом по военным преступлениям, совершенным во время войн в бывшей Югославии. Сербия уже выдала трибуналу 44 обвиняемых в военных преступлениях. На свободе остались лишь 2 – бывший лидер сербов в Хорватии Горан Хаджич и генерал боснийских сербов Ратко Младич. Готов ли Белград выполнить и это последнее обязательство? Рассказывает наш корреспондент в сербской столице Ая Куге.
Чувствуется, что руководство Сербии проводило главного прокурора Гаагского трибунала из Белграда с противоречивыми чувствами. С одной стороны, контакты с новым прокурором, вступившим в должность в начале года, налаживаются хорошо. Но с другой, сербские политики жалуются, что Серж Брамерц совершенно не считается с политическими обстоятельствами в стране, требуя только конкретных результатов. Напомню, что ранее, когда главным прокурором Международного трибунала была Карла Дель Понте, Белград упрекал ее противоположным, что она не занимается правовыми делами, а прямым образом вмешивается в политику. Новое в отношениях сербских властей с Гаагским трибуналом состоит в том, что они, очевидно, отдают себе отчет. Не все обязательства перед трибуналом выполнены. До конца недели Серж Брамерц должен представить Совету Безопасности ООН свой отчет о том, как себя ведет Сербия. Председатель Национального совета Сербии по сотрудничеству с Международным трибуналом Расим Ляич не очень оптимистичен.
Мы довольны встречами, которые провели с прокурором Брамерцем. Я уверен, что его отчет не будет ни однозначно позитивным, ни негативным. Позитивным он не может быть по той простой причине, что Младич все еще не в Гааге. А негативная оценка не может быть, так как Брамерц уверен, что у Сербии есть политическая готовность арестовать его, что он доверяет нашим действиям, и что мы его ознакомили с дальнейшими планами поисков оставшихся обвиняемых Гаагским трибуналом, и прежде всего, Ратко Младича. Никаких сроков ареста не существует, ведь они уже давно истекли.
Стало известно, что главный прокурор дал Сербии срок до Нового года арестовать генерала Ратко Младича. Однако в Белграде утверждают, что это требование было высказано в шутливом тоне. Ровно за неделю до приезда Брамерца в городке Валево, в 100 километрах от Белграда, была проведена широкомасштабная операция. Более 50 до зубов вооруженных полицейских 6 часов обыскивали фабрику и частный дом местных бизнесменов братьев Вуич. В этих краях у генерала Младича есть небольшое сельскохозяйственное имение, и раньше его там часто видели. Первые комментарии. В очередной раз проводится демонстрация поисков Радко Младича. Однако Расимляич утверждает, что они не устраивали спектакль поиска генерала, а только обыск его возможных пособников.
У нас нет никаких следов, которые вели бы к Радко Младичу. Должно произойти чудо, чтобы мы нашли его в ближайшие дни. Мы не искали Радко Младича в Вальеве. Там была проведена операция с другой целью. Мы искали определенные доказательства, материалы, документы, которые могут помочь найти его. Не буду утверждать, что результаты этой операции эпохальны, но мы нашли то, что ожидали.
Главный авторитет Сербии по вопросам военных преступлений – директор неправительственной организации «Фонд гуманитарных прав» Наташа Кандич.
Я удивляюсь и не могу понять. Представители государства постоянно, ежедневно повторяют: «Мы не знаем, где он». Такие заявления ведь действуют против них самих. Когда арестовали Караджича, все были поражены, как неожиданно это произошло. И тогда видно было, что государство функционирует. Но ведь раньше никто не сомневался, что существует информация о том, где находится как Караджич, так и Младич. Но только тогда оказалось, что легче было выдать трибуналу Караджича. А теперь, когда очередь за Младичем, никто ничего не предпринимает, только плаксиво жалуется: «Мы ничего не знаем». Вот, мы ведем борьбу с пособниками Младича, только их и находим, и будем их судить. Пусть нам кто-то подскажет, где Младич. Это показывает, что что-то не в порядке в государстве. Если все повторяют: «Мы хотим его арестовать, но этого не происходит», тогда нужно ставить вопрос, что в государстве не функционирует. Существует ли часть этого государства, которая контролирует все, которая тянет все тайные нити, и теперь решилась показать, что арест генерала невозможен?
Вопрос к ответственному Сербии политику за сотрудничество с Международным трибуналом Расиму Ljajiću. Совсем недавно главный прокурор Сербии по расследованию военных преступлений Владимир Вукчевич заявил, что Радко Младич находится в Сербии. Позже была неубедительная попытка опровергнуть это заявление. Если нет следов генерала, откуда тогда предположение, что он скрывается в Сербии?
С марта
1997 года, когда Младич приехал из Боснии, кстати, до этого он скрывался в двух других странах, и до 2006 года он был в Сербии, это ясно. У нас информация о нем недостает, начиная с первой половины 2006 года. Но все-таки можно полагать, что он продолжает скрываться в Сербии. Однако на данный момент утверждать однозначно, что он здесь, невозможно. Мы можем говорить только о такой вероятности, возможности, на основе некоторых фактов из его прошлого. Известно, что с ним небольшая группа людей. Если бы он был за границей, потребовалось бы большое количество охранников, а для этого необходимы большие деньги. Да и раскрыть большую группу пособников легче. На основе этого анализа мы можем сделать определенные выводы.
3 года назад в Сербии была задержана группа пособников Радко Младича, которые помогали ему скрываться в Белграде. Специалисты полагают, что создать новую большую сеть поддержки он не в состоянии, что генерал сопровождает лишь пара человек. Годами на Сербии совершается сильный нажим с целью выдать Гаагскому трибуналу всех обвиняемых в военных преступлениях. Сейчас приостановлена интеграция страны в Европейский Союз до тех пор, пока не решится вопрос генерала Младича. Является ли такое давление на Сербию лучшим способом добиться результата? Наташа Кандич.
Честно говоря, я считаю, что такой способ правильный. У нас ничего не было бы сделано, если бы отсутствовал этот настойчивый нажим. Мы не созрели ни политически, ни морально, чтобы сказать: «Хватит скрывать и защищать их. Они должны быть арестованы». Выдача всех предыдущих обвиняемых трибуналу всегда была результатом страшного нажима, а не нашего искреннего отношения к военным преступлениям. Я с точки зрения правовых норм и прав человека абсолютно уверена, что Сербия должна арестовать и выдать Ратка Младича ради самого себя и своего будущего. Только тогда можно будет начать новый период реального отношения к прошлому. Климат в Сербии изменился, но эта задача осталась.
После ареста в августе в Белграде бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича больше никто не ожидает, что арест Ратко Младича может спровоцировать дестабилизацию Сербии, как считалось ранее. Почему?
То, что случилось с Караджичем, полностью изменило политическую и общественную атмосферу в Сербии. Прекратились притчи о героях, оказалось, что тот, про которого сочиняли песни, портреты которого держали в кафе и порой даже в служебных помещениях, сам уничтожил сложенную о нем сказку. Все ожидали, что когда Караджич появится перед судьями Гаагского трибунала, он будет говорить о том, как нужно защищать и беречь сербские государства, что он готов всю жизнь отдать за Республику Сербскую. А он там говорит только о том, что его обманули, что Холбрук и Госдепартамент США обещали ему свободу и достаток, если он покинет политику. Караджич в Гааге только то и делает, что требует информации, чтобы доказать, что его обманули. Самое большое приобретение Сербии после ареста состоит в том, что никто больше не решается распевать песни про каких-то героев – Младича и Караджича.
После того, как оказалось, что Радован Караджич годами спокойно жил в Белграде и выступал даже публично под маской народного исцелителя, многие считают, что нельзя исключать возможности, что подобную же тактику мог избрать и генерал Младич. Белградский журналист, специалист по вопросам организованной преступности Милош Васич предложил свою, не совсем серьезную, версию сокрытия Младича.
Я вижу Младича как военного пенсионера где-то в новых районах Белграда. Он сбросил килограмм 20, отпустил усы, подобрал очки, играет в шахматы с пенсионерами и валяет дурака. Раз в месяц кто-то подкладывает ему в почтовый ящик конверт с какими-то деньгами. Так он может жить до конца своей жизни.
Впрочем, представители официального Белграда заявляют, что до 12 декабря, когда главный прокурор Международного трибунала Серж Брамерц будет выступать перед Советом безопасности ООН, еще есть шансы найти и арестовать генерала Ратко Младича.
О том, что предпринимает и не предпринимает Сербия для поимки генерала Ратка Младича, рассказывала Аля Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей час.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Московский окружной военный суд будет проводить процесс по делу об убийстве Анны Политковской за закрытыми дверями. Такое решение принято на заседании в среду по просьбе присяжных, которые отказались выходить в зал в присутствии журналистов. Госдума России приняла во втором чтении поправки к Конституции. Законопроекты, предложенные президентом Дмитрием Медведевым, предусматривают увеличение срока полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5. Общественная палата России осудила зверское нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова и намерена открыть в будущем году Центр защиты журналистов. Переговоры между Россией и Грузией продолжатся в Женеве в декабре. В рамках рабочих групп сегодня состоялись консультации по вопросам безопасности и положения беженцев. Российский дипломат Владимир Кузнецов, осужденный в США, передан российским властям и в среду был доставлен в Москву сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. В прошлом году Кузнецов был признан американским судом виновным в сговоре с целью отмывания денег и приговорен к 51 месяцу тюремного заключения. В Валенсии Испания завершила работу 54-я парламентская ассамблея НАТО. На ней, в частности, обсуждался вопрос об отношениях Альянса с Россией. В Багдаде на трехсторонних переговорах представители США, Ирака и Турции договорились о создании совместного комитета для борьбы против курдских сепаратистов. Организация Объединенных Наций запросила у входящих в нее государств в будущем году 7 миллиардов долларов в помощь жителям Африки и Ближнего Востока. Власти Ирана заблокировали доступ пользователей интернета к примерно 5 миллионам сайтов, признанных аморальными или враждебными.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что привело или кто привел к войне в Грузии? Дискуссия в ходе Пражской конференции по Южному Кавказу. И наука. Почему спортивные успехи улучшают психологическое состояние общества? В минувшие выходные в Праге завершилась конференция по Южному Кавказу, организованная Министерством иностранных дел Чешской Республики. Конференция имела одну особенность. Несмотря на то, что в ее программе были заявлены различные проблемы региона, разговор постоянно возвращался к войне между Россией и Грузией. Андрей Бабицкий пригласил к микрофону двоих экспертов – российского политолога Сергея Маркедонова и редактора Кавказского отдела Лондонского института проблем освещения войны и мира Томаса де Валла.
Мой первый вопрос к Сергею. Сергей, одна из участниц конференции, участница из Азербайджана, сказала о том, что августовские события в Грузии показали всю непрочность позиций новых постсоветских стран. Россия сегодня имеет возможность фактически в свою пользу отчуждать территории, нарушать территориальную целостность. И ни сами эти страны, ни Запад ничего предпринять с этой демонстрацией грубой силы не могут. Вот вы тоже, выступая, сказали, что не хотите в терминах «хорошо-плохо» говорить о том, что произошло, о признании Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее, значительная часть людей уверена в том, что это плохо на Западе, потому что, в общем, это агрессия и фактическая легитимация отчуждения территории независимого государства.
Ну, я думаю, что если рассматривать любые действия на постсоветском пространстве сквозь призму расширения российского влияния, то, наверное, тогда стоит чего-то бояться. Но я думаю, что когда лидеры или представители новых независимых государств говорят о своих проблемах, надо начинать с самих себя. Я не считаю, что в августе 2008 года произошло что-то новое или что-то шокирующее. Первый этот грузино-осетинский конфликт прошел в 90-92 году при совершенно минимальном участии России. Грузино-абхазский конфликт 92-93 года также был при минимальном участии России. То же самое можно говорить про Нагорно-Карабахский конфликт, скажем, начала 90-х годов. Мне кажется, что не стоит рассматривать процессы на постсоветском пространстве исключительно сквозь призму агрессивных интересов России. Почему-то Россия не расширяет свое пространство в Казахстане, почему-то она не расширяет его на Украине, хотя исторически очень многие территории Украины или Казахстана ближе к России, чем, скажем, Южная Осетия или Абхазия. Почему этого не происходит? Потому что национальная политика и национальное строительство независимых государств, таких как Казахстан и Украина, просто более грамотные. Потому что Казахстан или Украина не строили Украину для украинцев и Казахстан для казахов. А в Грузии такие попытки были. И то, что произошло сейчас, это только во вторую очередь результат российского вмешательства.
Если вы позволите, я все-таки скажу, что мы начали разговор не с Грузией, а с Россией. Я абсолютно не собираюсь оспаривать утверждение о том, что руководство Грузии совершило ряд ошибок. Меня в данном случае больше интересует то обстоятельство, что Россия сделала агрессию военную фактически легитимным инструментом решения проблем, которые, наверное, на территории постсоветского пространства, на территории Европы должны решаться как-то иначе. Ваше мнение, Том Дувал?
Что касается России, конечно, но, во-первых, я бы спорил отчасти с Сергеем. Я согласен, что, например, в Карабахе российские войны играли очень минимальную роль, но в Абхазии использовалась авиация, у абхазов не было авиации. Это было прямое участие России в грузино-абхазском конфликте. Но, конечно, есть объективные локальные причины этих конфликтов, никто не спорит. И я думаю, что если Россия только вмешалась бы в пределах Южной Осетии летом, я думаю, что многие в мире с некоторым пониманием поняли бы позицию России, что действительно они защищают южных осетин. Но что пугает многих на Кавказе и на Западе, что когда видели военные операции против горы, против порт Поти, главный коммерческий порт Грузии, что действительно это кажется многим, что это уже как бы показательные операции, что именно этим образом Россия как бы угрожает соседу, что вы идете в неправильном направлении, мы вас учим, это для вас урок, именно что мы вас этим образом как бы унижаем и пугаем. Я лично думаю, что, например, что расширение НАТО — это очень немудрые политики, что этого не надо было делать, что Украина и Грузия могли жить спокойно и в более спокойном соседстве с Россией без НАТО. Но то, что Россия старается доказывать этим странам, этим грубым образом, что так нельзя поступать, мне кажется, совершенно контрпродуктивно, и это уже рисует новые линии раздела между Россией и своими соседами.
Наверное, действительно, и были основания, и нравственные даже основания, да, о которых говорили российские руководители, о том, что они не могут, так сказать, смириться с там, обстрелом города. Но, тем не менее, возвращаемся к разговору о непропорциональном применении силы. То есть вас, Сергей, как бы все устраивает в целом в этой операции, вы готовы, так сказать, поступиться деталями?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что ситуация 2008 года, она была запрограммирована всей логикой того, что я называю в публикациях своих разморозка конфликта. Вот часто говорят, Россия ничего не сделала для того, чтобы там был мир. Это не так. Россия сыграла очень большую роль в заключении Дагомысских соглашений, которые остановили военное противостояние в Южной Осетии в 92 году, Московских соглашений, которые остановили противостояние 94 года в Абхазии. Если говорить о Южной Осетии, в течение 12 лет там было мирное развитие, были контакты экономические.
Ну, давайте здесь вспомним о том, что в Абхазии все-таки Россия выступала на стороне Абхазии. Да? То есть
здесь требуется... Андрей, здесь требуется корректировка, я не совсем с Томом и с вами в частности согласен, потому что, да, авиация была, но это не был прямой указ Кремля, скажем, позиция Ельцина была гораздо более негативной по отношению к Ардзинбе, позиция Верховного Совета была другой, потом были периоды, когда Россия вводила санкции, жесткие санкции, политические, экономические против Абхазии. Политика не была константной никогда.
Давайте это оставим, потому что мы можем далеко уйти.
Вот я хотел бы вернуться действительно к ситуации 2008-го. То есть была логика разморозки. После 12 лет мира в 2004 году президент Саакашвили начал демонстративно Дагомысские соглашения нарушать. И в течение 4 же лет Россия предлагала Грузии подписать договор о неиспользовании силы по отношению к Южной Осетии. Были отказы. Что меня в российской позиции не устраивает? Естественно, я считаю, что силовая операция была оправдана, и не потому, что там были граждане России, а потому, что в самой России 600 тысяч осетин, только в Северной Осетии, где-то 500 000 представителей адыгского этноса заинтересованы в ситуации в Абхазии. Вот этими обстоятельствами была обоснована жесткая линия. Что касается атаки в Горе, но я был в Горе в апреле этого года. Я видел военный госпиталь, я видел морг, который построен с превышением потребностей города в два раза. Я видел там, так
Сергей,
сказать...
это вообще какое имеет значение? Это вообще не отменяет того факта, что...
Ну хорошо, оккупация. Во-первых, на Тбилиси не пошли, во-первых. Во-вторых, из буферных зон.
То есть на Тбилиси не пошли, это можно поблагодарить.
Ну, из буферных зон, кстати говоря, вывели войска. Что меня не устраивает в российской позиции, на этом хочу сосредоточиться. Не устраивает интерпретация этих событий как, скажем, прямой конфликт между Западом и Россией. Я не считаю, что американцы прямым образом подстрекали Саакашвили каким-то военным действием. Более того, у нас есть опыт 2004 года, малой войны в Тлеокане, когда американцы жестко заставили Саакашвили тогда прекратить военные действия. Я думаю, что тоньше можно было бы вести себя с Западом.
Том, вот есть несколько разных версий того, что, собственно, произошло в августе, и все-таки, по-моему, достаточно много убедительных свидетельств того, что Россия готовилась к конфликту, да, вывозили людей, эвакуировали детей, обстреливали села близ Цхинвала грузинские.
Ну, ситуация, конечно, была очень сложная. Я бы сказал, что обе стороны безответственно себя вели, что обе стороны не думали о мире и сотрудничестве, провоцировали друг друга. И действительно, уже месяц вела перестрелка между осетинскими и грузинскими селами. Фактически, это повтор того, что было в 2004 году. В этот раз действительно уже казалось, что было больше российских военных внутри Южной Осетии. Может быть, они планировали какую-то операцию, скажем, на освежение Санакоева в этом грузинском анклаве в Южной Осетии. Действительно, это было провокационной политики со стороны России. И, конечно, нельзя сказать, что Россия была нейтральной силой в Южной Осетии. Они уже назначили людей на различные посты в южноосетинском правительстве и так далее. Но, с другой стороны, Саакашвили...
Вот если вы сейчас переходите к Саакашвили, я еще один уточняющий вопрос задам. Вы, зная ситуацию, действительно предполагаете, что Саакашвили верил в то, что с помощью силы он может решить какие-то проблемы в Южной Осетии?
Ну, можно сказать, что Саакашвили человек очень вспыльчивый, импульсивный, что действительно он старался в 2004 году, как Сергей упоминал, как американский, пришлось его остановить тогда. И вокруг него мало опытных людей, там человек 4-5. После смерти Жвани главный, как бы задерживающий фактор, ушел со сцены. И я думаю, что, может быть, были, конечно, провокации. Я думаю, что, может быть, он решил ночью, что можно за сутки захватить Южную Осетию, что американцы, конечно, не любят этого, но через день они нас простят, что если закроем Рокский туннель, проблема будет решена, я буду национальным героем. Может быть, он так и думал. И он, конечно, был под большим давлением. Это американцы говорят, что он, что как бы все разговоры с грузинским руководством, они были в растерянном настроении. Я думаю, что это была та ситуация очень накаленная, когда обе стороны уже готовились к чему-то, и Саакашвили действительно пошел первым. Но это не исключает то, что, может быть, Россия готовилась, тоже готовила операции, но не 8 августа, может быть, позже. Действительно, Саакашвили пошел первым, по-моему. Но я думаю, что надо как бы посмотреть на картину шире. То, что Саакашвили уже с 2004 года действительно приостановил эти дружеские контакты между осетинами и грузинами, закрыл Эгнецкий рынок. И надо вспоминать, что этот конфликт был самым мирным, самым решаемым на Кавказе до 2004 года. Никто, просто в уме не было понятно, что может быть война в Южной Осетии до 2004 года. И здесь действительно это вся политика Тбилиси за последние четыре года, которые надо посмотреть более широкой картине.
Давайте, так сказать, заглянем в будущее. Очень коротко попрошу и вас, Сергей, и вас о том высказаться, как выбираться из этой ситуации, Сергей.
Сегодня я не вижу действительно какого-то быстрого продвижения. Здесь с Путиным или с Саакашвили это не связано. Есть массовые настроения. Ну, идет Саакашвили, что же иллюзия, что вот там с его уходом сразу какой-то пророссийский будет кандидат. Нету таковых в Грузии, поэтому я не надеюсь, что с его уходом что-то там радикально изменится. Наверное, необходим хотя бы минимум каких-то контактов, и, может быть, в перспективе какие-то общие вызовы могут объединить.
Что касается ближайшего будущего, я думаю, что может быть какие-то взаимные уступы, которые как бы в пользу обычных людей, которые, как всегда, больше всего страдали в этом конфликте. Я имею в виду, что Россия может вывести свои войска из Ахалгоры, где это не прямая часть Южной Осетии, там в основном грузинское население. Я думаю, что может быть какие-то уступки, чтобы люди, например, вернулись в Кадурское ущелье. И взамен за это, чтобы Южные Осетины, Абхазии получили более нормальные контакты с Грузией, с Западом. Что именно, если уже убрать идею о независимости, признании и так далее, и просто сделать акцент в ближайший год на судьбу нормальных людей, которые больше всего страдали из этого конфликта.
С российским политологом Сергеем Маркедоновым и редактором Кавказского отдела Лондонского института проблем освещения войны и мира Томасом Девалом беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Перепады в психологических настроениях населения невозможно напрямую объяснить экономическими спадами и подъемами, считают заместитель директора Института психологии РАН Андрей Юревич и заведующий кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Сергей Иниколупов. Вот, например, спортивные успехи явно улучшают психологическое самочувствие даже самых низших слоев общества. Почему? Об этом с Андреем Юрьевичем и Сергеем Иниколуповым беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Вы выделяете какие-то факторы, которые вот основные, влияющие на психологическое состояние общества, скажем там, что это? Употребление алкоголя?
Самое интересное, что в наших исследованиях обнаруживается очень невысокий уровень корреляции между экономическими показателями, глобальными, такие как, скажем, рост ВВП, и психологическим состоянием общества. Во-первых, ВВП, скажем, это общий пирог, который у нас, конечно, делится очень непропорционально. Кому-то достается, кому-то нет. Потом, естественно, все постигается в сравнении. Скажем, я поднакопил денег, купил телевизор. За это время сосед там пятиэтажный дом построил, замок себе. Ну, как я могу оценивать свое экономическое благосостояние на таком фоне? Но, чтобы не сложилось впечатление, что вообще нет такой связи, я еще раз подчеркну, что она есть, но гораздо меньше, нежели можно было бы ожидать, исходя из линейного детерминизма экономического. Что еще влияет? Влияют всякие вот околоэкономические процессы. Например, индекс Джини, выражающий соотношение доходов богатых и бедных.
Это равномерность распределения доходов как бы в обществе, да?
Неравномерность.
Да,
как правило, он показывает неравномерность.
Да, отклонение от среднего уровня доходов и огромная негативная корреляция между вот этими показателями и психологическим состоянием общества. Результаты очень легко интерпретировать. То есть, чем неравномернее распределяются доходы в обществе, тем хуже психологическое состояние.
Тем меньше это обществу в основном нравится.
Ну, безусловно, есть ощущение несправедливости, а раз несправедливости, ее можно исправить очень легко, выйдя на насильственный путь.
И действуют самые разные факторы. Уровень насилия в обществе, противоречия между обществом и государством, которые у нас очень выражены, между богатыми и бедными, между народом и властью, который все еще сохраняется, несмотря на доверие, вот скажем, к первым лицам в государстве. Вот уровень доверия к политической элите в целом у нас ведь в стране очень невысок. По-прежнему сохраняются противоречия между властью и народом. И все эти вещи тоже влияют на психологическое состояние общества. Вот уровень доверия, скажем, доверия к власти, доверия к экономической и политической элите. То есть, ну, трудно вообще назвать какой-то фактор глобальный, более локальный, который не влиял бы на психологическое состояние общества. Ну и, как я уже сказал, даже вот такие события, как, скажем, успех или неудача какой-нибудь национальной сборной, там, футболу, там, по хоккею, тоже очень сильно на это влияет. Хотя на небольшом временном промежутке. В отличие от каких-то таких процессов, которые имеют тут более фундаментальные значения, скажем, уровень насилия, успех или неудача спортивной сборной влияет на психологическое состояние граждан вот в несколько ближайших дней. Но где-то через неделю это уже забывается и такого влияния не оказывает. Так что есть более фундаментальные, более локальные факторы, оказывающие влияние на это состояние, но влияет буквально все.
Как вы, кстати, объясните, что в стране, где так много социальных и политических проблем, нерешенных и таких тяжелых, люди так эмоционально откликаются на, казалось бы, не очень значимый фактор. Казалось бы, вот победа в футбольной сборной. Как это сказывается на жизни конкретного россиянина? Ну, еще меньше, чем рост ВВП, согласитесь. Почему люди так откликаются?
Дело ведь в том, что рост ВВП, он для экономистов рост ВВП, а для человека, вот как уже правильно говорилось, в конкретных вещах. Вот он купил что-то, смог купить, постепенно там растет его доход или, так сказать, он падает. При этом важна даже не та проблема, что он покупает или что он не покупает, а как он себя сравнивает с окружающими. Если он в своем слое нормально себя чувствует, то у него с неким
состоянием
все более-менее в порядке. Если он начинает вдруг остро ощущать вот просто фибрами души, а не подсчетом экономистов, индекс Джини, который бросается в глаза по показу по телевизору, он должен работать, а если вы смотрите современный сериал, то там люди, в общем, не работают. Если он смотрит каких-то «Жизнь Рублевки» там и прочее, или читает об этом, то вы понимаете, что он начинает сравнивать себя не с такими же людьми, с которыми он вместе работает и либо растет, либо падает, а с совершенно другими. Шкала начинает другой становиться, и он этот переживает вот это самое изменение ВВП в других масштабах. А если говорить о спорте, то это вообще не связано с ВВП, а связано с совершенно другой вещью. Это некий символ достижений. это символики. Это так же, как поющий гимн, поднимающийся при подъеме флага. Там, понимаете, это такая чисто психологическая материя.
То есть люди
солидаризируются. И совершенно не случайно, это не первая страна, которая это переживала. Германия, которая была, как после 45-го года, как вы понимаете, предельно раздавленной страной и психологически надломленной, потому что там стоят оккупационные войска, всех их заставляют каяться и так далее. И для них, например, победа в 54-м году в чемпионате мира по футболу для многих воспринималась как вновь Германия стала великой державой.
Как
символ возрождения. Случайно и Фассбиндер в своих фильмах просто завершает даже один из самых знаменитых фильмов своих трансляций. Герои говорят на фоне трансляции победного матча. И все немцы узнают этот знак. 54-й год, жизнь наладилась. Произошло немецкое чудо, экономика там, и все пошло в гору. Поэтому это совершенно из разных вещей. На что мы обращаем внимание как на знак, как на символ, и в какой-то короткий эйфорический момент, притом он действительно очень короткий, не надо обольщаться, что это вот навсегда, тут же быстро забудется, потому что следующее соревнование, и дальше идут.
А в следующем уже проиграют?
А в следующем проиграют, выиграют, это даже не важно, понимаете, никто не может быть вечным. Да, замечательно, это праздник, но праздник закончился, все возвращаются в реальную жизнь. А в реальной жизни мордобой, ощущение отсутствия безопасности, притом сюда входят не только вот то, о чем мы говорили там, о преступности, да, сюда входит страх перед заболеванием. Когда делаются исследования там по типу евробарометра, то выясняется, что в Беларуси лучше, чем у нас, потому что люди чувствуют себя более защищенными, они знают, к какому врачу пойдут, ну, там вся осталась советская система, то есть он пойдет в поликлинику там и что-то будет. А у нас человек просто предельно боится, потому что это потеря работы, крах вообще планов, он в индексе Джини откатится вообще в последнюю десятку, и он боится на самом деле тривиальной вещи, вообще заболеть. Что по вероятности, конечно, он должен время от времени болеть. Но если это страшно, то это стрессогенная ситуация. Под постоянным прессингом не дай бог заболеть.
Сергей, ну вот насчет значимости спортивных достижений, да, тут можно продолжать череду этих примеров, вспомнить Советский Союз, ГДР, роль спорта в этих странах, ну, как выражение, как символ государственной идеологии. Спортивные победы были призваны доказать планете всей преимущества системы социализма, конкретных стран и так далее. Но я бы добавил еще две вещи. Вообще интерес спорта и спортивных победы носят вот такой компенсаторный характер маленьких радостей. И есть исследования, которые показывают, что вообще вот среди наиболее таких болеющих фанатов преобладают выходцы из бедных слоев населения, у которых вот нет чего-то другого, ограниченной возможности получения других удовольствий. Но это вот то немногое, что им остается. Это, и, кстати говоря, это коррелирует еще с уровнем экономического развития стран. В Бразилии, которая сейчас, как известно, считается, является одной из наиболее быстро экономически развивающих стран, сейчас это вот как-то меньше. Но когда это была бедная страна, ну, да, больше половины населения составляло торсиду, то есть людей, которые очень горячо болели за свою команду, и ее успехом радовались гораздо больше, чем каким-то, ну, вроде бы более значимым вещам, касающимся их страны, их личной, может быть, и тем более всего человечества. Такого рода вещи носят компенсаторный характер, маленькие радости, на которые повлиять и получить которые легче, чем, скажем, что-то более принципиальное. И, кстати говоря, вот власти, правительства прекрасно используют эту психологическую закономерность, действительно, утрируя значение спортивных достижений. Это все достаточно хорошо известно. Вот, например, на примерах таких, как, скажем, СССР, ГДР, там сейчас это Китай, Америка сейчас, в общем, тоже этим...
Ну, можно тут говорить о манипуляциях?
В какой-то степени да. Потому что это средство сплотить нацию психологически, поднять национальное самосознание, как-то оттеснить на второй план те проблемы, которые существуют в том или ином в обществе, да, это любая власть прекрасно понимает, любая властвующая элита это знает, и, в общем, это используется. Вообще, вот, современная цивилизация, конечно, выглядит крайне нерационально. Представить себе фантастическую ситуацию, когда, скажем, ну, некие инопланетяне прилетают на Землю. То, что они увидят тут, и крайне поразит, и не исключено, что конец будет такой, каким он описан во многих научно-фантастических фильмах и романах. Видя, насколько мы мало развиты, они улетают обратно с тем, что вернутся там через несколько веков, когда мы достигнем такого уровня развития цивилизованности, что с нами можно будет иметь дело. Я имею в виду человечество в целом. В том числе и западную цивилизацию. Ну, вы посмотрите, вот действительно годовой доход звезд спорта, эстрады в десятки раз превышает Нобелевскую премию. такие вещи, как успехи в спорте, гораздо более значимы, чем какие-то другие вещи, куда более существенны для развития цивилизации. Выглядит так, как будто бы вообще вот вся современная цивилизация, ну не вся, но, по крайней мере, ее западная часть, сменила парадигму развития на парадигму развлечений. То, что имеет отношение к индустрии развлечений, оплачивается гораздо более щедро и гораздо более значимо, чем то, что необходимо для развития цивилизации, решения ее наиболее реальных проблем. Вот такова значительная часть современной цивилизации. В первую очередь, ее фарватер, западная цивилизация. Вот, к сожалению, это так.
Все-таки спортивные достижения или достижения в области шоу-бизнеса как средство влияния на состояние общества со стороны политиков, это все-таки довольно невинный способ.
Ну, не такой уж и невинный. Тут две страны воевать начали. Из-за футбола. Развал Югославии начался во время футбольного матча по-настоящему. Вот когда подрались фанаты и две футбольных команды, и тут-то и началось.
А насчет двух стран, поэтому, ты имеешь в виду, что войска Сальвадора.
Да.
Из-за того, что результат футбольного матча
был не
тот. Не понравились.
С одной стороны, власти манипулируют, с другой стороны, это действительно для большей части населения компенсаторно, но вот когда я говорил, что это там предмет для гордости там и прочее, это да, вот компенсаторный такой реваншизм, но власти очень часто заигрываются. Когда Советский Союз, ГДР, тот же Китай, вот считает, что успехи в спорте являются некой заменой успехов во всем остальном, то это самообман. Страна не очень богато живет, но все с этим носятся. Эти заигрывания с звездами шоу-бизнеса как носителями культуры, это иногда, может быть, и удачно, кто-то что-то это помнит, но вы понимаете, что звезды шоу-бизнеса как со спортом. Они исчезают с такой же скоростью, как появляются. Они не вечные. Поэтому их нужно постоянно поставлять по новой. Я думаю, что здесь как раз очень сильная вот такая психологическая обманка у властей, что можно все время дурить народу голову вот тем, что подсовывать все время новых звезд.
Ну, в то же время позитивный смысл в этой компенсации есть. Вот, кстати, я вспомнил яркий пример политической компенсации. Это формула «танки ваши, шайбы наши». Это лозунги, которые были начертаны на многих домах в Чехословакии. Пусть события 1968 года, когда сборная Чехословакии регулярно в сборной СССР выигрывала в хоккее на чемпионате мира.
Заместителем директора Института психологии Андреем Юрьевичем и заведующим кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Сергеем Яниколоповым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Оправдались ли худшие подозрения скептиков, предрекавших закрытость суда над убийцами Анны Политковской? Об этом говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни исполнители, ни заказчики, ни люди вообще причастные к этому преступлению не найдены.
В результате взрыва погибли полицейские, ранен 10-летний ребенок.
На борту судна они сразу захватывают заложников.
Антон позвонил домой, сказал, что меня бьют, у меня переломаны все.
Это может быть 5 лет, 6 лет, 7 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».